Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. В начале часа вы услышите беседу брата Михаила Ивановича Хорева «Найду ли веру на земле?». После беседы вы услышите радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня наши вести с Украины.
Приходи почаще на Голгов, здесь берет начало жизнь твоя. За грехом отделья катастроф, крови жертвенной тени.
Сестры, я думаю, что вопросов может быть и много, но я так чувствую, что вы положились, видимо, так. Ну, каких я затрону вопросы, те и будут, ладно. Вы согласны с любыми вопросами, так я понимаю. Ну, что сказать, братья и сестры, проблемы есть ли у нас? Есть. Прежде всего, проблемы у нас вот какие. Такие же проблемы, какие были у Иисуса Христа. А у Иисуса Христа была такая проблема. «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Это проблема? Он видел эту проблему и переживал за нее. Еще Голгофского подвига не совершено, а он уже с этим вопросом. «Приду на землю, найду ли веру на земле?» За что же конкретно он переживал, братья и сестры? За нас с вами. Ведь это не надо доказывать, что мы живем в преддверии прихода Иисуса Христа. Близок великий день Господень, близок и очень поспешает. Я не имею возможности сейчас говорить за признаки пришествия, доказательства. Скажу только лишь, что Христос, взирая на наши обстоятельства, сильно переживал. «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Религиозные люди всегда были, они есть. Но веру на земле Божью найду ли я? Что же такое вера? Чего так переживал Иисус Христос? Ой, братья и сестры милые, много-много-много входит в это слово «найду ли веру на земле?». Людям свойственно искать, как получше, как пережить там что-то. Свойственно людям искать, бегать, суетиться. А вот у Христа забота единственная, чтобы найти веру на земле. Самый, наверное, верный признак пришествия Иисуса Христа – это и проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народу, среди всех народов во свидетельство. И тогда придет конец. Я никак не ожидал 20 лет тому назад, что сегодня будет так проповедано, как вот чего я вижу на сегодняшний день. Я помню, 12 лет назад, когда вылетал я из Ростова, это в 87 году, проверили мой портфель, обычно перед полетом, и нашли Библию. А в Библии было написано: Нью-Йорк, Женева, Лондон. Ну, это значит, в этих городах выпускаются эти, печатаются Библии, так надо понимать. И меня сняли с самолета, не допустили до полета. Я летел в Москву. Вы шпион. Откуда вы получили Библию? Из Нью-Йорка, Женевы, из Лондона? Если бы это на год-два пораньше, то точно арестовали бы. А так куда-то звонили, ну, потом все-таки на следующий самолет посадили. Теперь же я могу вести Библии сколько только увезу. Пожалуйста, нет проблем. Вы знаете, даже как-то я ехал из Москвы, мне надо было в Белоруссию ехать. Легковая машина с прицепом ехала, везла Библии, там, какой-то город. Я говорю: захватите меня, пожалуйста. И вот проезжаем КП, ну, милицию. Что везете? Офицер спрашивает. Библии покажите. Раскрывает одну коробку, другую Библии. Можете ехать? Я говорю: а что вы ищете? На офицера спрашивали. Я ищу товар, который нельзя вывозить. А какой товар нельзя вывозить? Нельзя вывозить все, кроме того, чего вы везете. Боже мой, боже мой. Совсем недавно можно провозить было все, кроме Библии. А теперь все нельзя. Вот попробуй целый прицеп электрических утюгов вести. Обложили бы налогом. Я к примеру говорю. А Библии, пожалуйста, пожалуйста, везите сколько хотите. А почему? В последнее время, вот почему. а признак последнего времени распространить Евангелие во свидетельство всем народам. И с великой поспешностью делается это. Я благодарю Бога, что в такое счастливое время мы живем. В счастливое время. Братья и сестры, сохранить верность Господу сегодня совершенно не легче, чем 10, 20, 50 лет тому назад. Совершенно не легче. Для каждого времени, для каждого возраста свои трудности. Некоторые переживают. Вы знаете, у каждого свои переживания. Я знаю одну девицу, и она отказала одному брату. Когда сделал ей предложение, она категорически отказалась. Я подхожу к ней и спрашиваю, ну ты чего не согласилась? Она была со мной откровенной и говорит, а я, говорит, знаю, какого он понятия в вопросах деторождения. А я не фабрика для деторождения. Нет, я не согласна так жить. Что вот эти 10, 15, 20? Да это что? Это же нужно быть ненормальным человеком. Ну ладно, я говорю, деточка, ты еще только лишь вступаешь в жизнь и так рассуждаешь. Не имея перед собою ни опыта жизни, наверное, ты много начиталась или много с подружками наговорилась. И вот так рассуждаешь. Ну, через годик она вышла замуж. Но я ее спрашиваю, через пару лет опять встречаюсь. Ну как, деточка, поживаешь ты? Слава Богу, но Мариечка, я говорю ей, ты еще не это увидишь. За твои рассуждения в юности тебя надо наказывать крепко. Крепко. И наказывать надо тех, кто тебя так неправильно научил понимать. Но ты со своей стороны будешь наказана. И когда тебе будет тяжело, ты знаешь, что ты заслуживаешь этого. Потому что ты осуждала каждого, и ты считала, что только ты имеешь правильное понимание. В настоящее время прошло уже 7 или 8 лет. Она детей не имеет. Вот так. Есть признаки где-то рождению. 3-4 месяца теряет, 3-4 теряет. И вот сейчас позвонила, срочно приезжайте. Ну, конечно, надо ехать. А что делать? Призвать ее к покаянию. То есть с того, с чего она огорчила Господа. Вот и все. Она считала, я разберусь, я сама знаю. Ну, знаешь, делай сама, как тебе нравится. А тот брат имеет уже 5 детей, счастливая семья. Это тот первый жених. У него благополучный брак. А она смотрит на него и завидует, какой он счастливый и какая я несчастна. Нам кажется, что мы все знаем. И мы все сами, все запланируем, во всем разберемся. Как сказать? Да не разберемся. Но я хочу сказать, братья и сестры, кто-то планирует семью, кто-то как поступает. Это дело совести каждого. Я только лишь прошу, не надо никого подозревать никак ни в чем. Мы пред Богом ходим, и кто ты, судящий чужого раба? Пред Богом каждый ходит. У меня 3 сыновей. В свое время спрашивают, а сколько у вас деток? Я говорю, 3. Сколько старшему, сколько младшему? Скажу. А у них уже свои домыслы, все остальное. Ну что, я буду перед каждым оправдываться и доказывать свою порядочность и честность пред Богом? Конечно, нет. А я скажу вам, кто-то спешит сделать умозаключение. Кто-то, 2, сын, дочка и точка, на замечание проставить. За что? А вот за все. Что, вы не понимаете, в чем дело? Откуда вы знаете? А может быть, плачут и ждут, и ничего нет. Ай! Сказки рассказывают. Я думаю, что таких надо ставить на замечание, кто так рассуждает. Нельзя судить никак. Хотя каждый из нас пред Богом хочет. Вот эту сестру, о которой я и сказал, ее никто на замечание не поставил за то, что она вот так вот пренебрежительно относилась ко всем многодетным. Никто. Но Бог с ней разговаривает. Понимаете, да? Бог с ней на сегодня и очень строгим разговором говорит с ней. И она уже по телефону звонит. Когда же вы приедете? Я больше не могу ждать вас. Изнемогает душа моя. Вот и хорошо, хорошо. А я тебе что говорил? Я тебе говорил, что Бог за тебя возьмется. По-настоящему возьмется. Школу ты пройдешь, голубушка. И тогда, может быть, чему-то научишься. А то, что она научится, она любит Господа. Я это знаю. Поэтому Бог с ней и разговаривает. И хорошо, и хорошо. Не только в этом вопросе. Хотя мы, конечно, должны помогать друг другу и смотреть друг за другом, и быть сторожем, брату моему. Это все мы должны. Вы помните, как сказано истину вдовицам, какое пожелание? Любить мужей. Чтобы ходили они по домам молодых, и учили бы любить мужей, любить детей. Знаете, любить детей – это не проблема. Я думаю, что все любят детей. А вот учить, чтобы любили будущих детей, а не воздыхая ожидали их. Вот чему надо учиться. Вот чему. Ну, я не хочу этой проблемой наполнить сегодняшний вечер. Я так, между прочим, как бы случайно коснулся ее, потому что я знаю, что эти проблемы бывают. Но скажу вам, я благодарю Бога за моих родителей. В трудное время они жили, в 30-е года. Я третий. Если бы они планировали двоих, меня бы не было. Я благодарю Бога, что Бог меня запланировал. Они не помешали. Скажу вам, братья и сестры, время лукавое, оно последнее. Антихрист уже готовится к тому, чтобы воссесть на престол. Я раньше думал, ну как же может быть такое? Я, хотя знаю, что если написано в Библии, обязательно выполнено будет. Это я верю. Но не мог понять, как это может быть. Капиталистическая система, социалистическая система, как могут объединиться. А теперь единая финансовая политика, мировые проблемы решаются все вместе. И даже премьер России сказал в собеседовании с белорусскими парламентариями, мол, будем объединяться, и еще неизвестно, какая будет валюта, не обязательно российская. Значит, европейская, значит, мировая. Вы чувствуете, как быстро все бежит к одному, к одному, к одному. Очень быстро, братья и сестры, очень быстро подходит к единому мировому господству. Объединение финансовых дисциплин. Сейчас нету времени много об этом говорить, а я только лишь скажу, что был в Москве недавно и читал газету московскую. И там прямо в правительство Москвы объявило, что зарплату под конец года, зарплату москвичам выдавать не будем. Где-то 12 миллионов москвичей. Магнитная карточка и все через компьютер. То есть моя пенсия, моя зарплата, все здесь будет содержаться. Я прихожу в магазин, беру, скажем, ну, на 50 рублей товаров, вставляю в компьютер. Компьютер высвечивает, сколько у меня денег. За минусом 50, забираю продукты, и в кармане ни копейки, ну, во всем рассчитался, и все, и денег никаких. Вы знаете, все в магазинах есть, но кто-то будет контролировать. И в центре могут узнать, сколько ты кушаешь, чего ты кушаешь. Все в компьютере известно будет. В этой карточке информация на 200 тысяч слов, которые будешь носить ты в кармане у себя. А это во всем мире будет. Это единый хозяин будет. Был я в Америке. Некоторые богобоязненные тревожатся верующие. Сейчас там ставят... Там трассы такие есть, центральные, главные трассы, пересекающие вдоль и поперек всю Америку. И кто едет по этим трассам, с кого доллар, кого два, кого три, в зависимости, какой ты километраж проехал. Ну, все платят и едут дальше. А теперь устанавливают специальные компьютеры, специальные аппараты. Ты въезжаешь на трассу, тебя уже сфотографировал этот компьютер, твой номер. И где бы ты ни выехал, и твои данные в компьютере, где бы ты ни выехал, опять там сфотографируют. Компьютер обработает, сколько ты был на трассе, сколько часов, и твой банк эти $2 высчитывает с тебя, а ты и не знал. Таким образом, все будет храниться в компьютере, любого человека могут проконтролировать в год, где ты бывал, куда ездил, сколько был, кого посетил. Ну, люди говорят, значит, мы будем под постоянным надзором сильных мира сего. Но это их беспокойство, это их беспокойство. А я вам скажу, как некогда Иисус Христос 3,5 года проповедовал, был на миссионерском служении, так и Антихрист будет 3,5 года восседать на престоле. Сейчас сатанинская церковь официально зарегистрирована. В Кишиневе она тоже есть. Большое здание. Сатанисты, особенно молодежи много. Там самое главное, они молятся сатане. И крест у них обязательно перевернутый. То есть самое для них страшное – это крест. Так вот, перевернули вниз головой, как бы, этот крест. Их молитва к тому, что владыка Люцифер, приди скорее и воссядь на престол и покажи, как надо править государством. Но это их заботы. А наша забота приготовить себя к переселению. Прошу вас, не принимайте лишних забот на себя и не думайте, что будет через 2-5 лет. Не думайте об этом. Вы думаете, как приготовить себя к переселению? Некоторые задают вопросы. А после Вознесения, после того, как церковь вознесется на небо, кто останется, будет ли им спасение или нет? А, собственно, а почему такие проблемы? Почему такие вопросы? А знаете, почему такие вопросы? Ты сомневаешься, что ты возьмешься на небо. И если я не возьмусь, то будет ли у меня еще какой-нибудь шанс спастись? Так, наверное, да? Вот она вся причина-то. А зачем сомневаться-то? Живи так, чтобы не сомневаться, будь победителем. Вот и все. Поэтому, как будет дальше, меня даже не интересует. Церкви не будет, Бог будет заниматься израильским народом. Все, последний язычник будет спасен. Когда наполнится полное число язычников. Я был на Украине недавно, и мне говорят, вот моя девочка, один брат рассказывает, прибегает со школы и плачет, я больше в школу не пойду. Да, деточка, ну почему? Она в 4-м классе, кстати. Ну почему не пойдешь? Что случилось? Там ставит начертание 666. Какой? Ну расскажи. А что там было? Там решили сделать прививки. Ну, откройте, детки, все правую руку. Засучите рукав. А я вам здесь крестики поставлю. Ничего страшного не будет. Помочу и крестики поставлю. Меточку вам сделаю. А кто-то говорит, а левую? Нет, только правую. Ну, все. Значит, печать. И заплакал, я не дам. Почему ты не дашь? Это кто даст сделать этот знак, то в Царство Божие не войдет. А я не дам.
И убежала домой с уроков, убежала домой вся в слезах. Ну, папа ей, конечно, рассказал: деточка, это просто прививка, это совершенно не знак. Ты подойди к учительнице и скажи: вы меня простите, я не разобралась, но это еще не знак. Делайте мне прививку, пожалуйста. Вот так. Но ты молодец, ты бодрствуй, потому что когда-нибудь придут поставить, а ты не давай. Девочка правильно поступила? Ну, конечно, а знаете почему? Потому что об этом шел разговор дома. Может быть, среди взрослых, а девочка ушки навострила и внимательно слушала. Родители, конечно, не учили ее: беги скорее домой. Но она сама по интуиции поняла: ужас-то какой, в Царство Божие не войду, да никогда не дам поставить. Ах, какая милая девочка, у нее правильное начало. А остальное Бог поможет. Да, она ошиблась, да, она вернулась и исправила ситуацию, но на правильном пути она, вот суть-то вопроса в чем. А ваши детки как поступили бы? А ну скажите. Может быть, скажете: а я не знаю как. А как бы мы поступили? Я совершенно счастлив, что я живу в последнее время. Я всегда в юности считал счастливыми первых христиан, которые приняли самую первую радость и самый первый гнев гонителей. И столько я в детстве слышал о первых христиан. Мне так хотелось встать в их ряды. А потом понял, это счастье быть последним христианином на земле. Вот таковым мне хочется быть. И я очень счастлив, что живу в последнее время. А за последнее время сказано: в последние дни наступят времена тяжкие. И вот в эти тяжкие дни мы входим. Кругом сомнения, кругом воздыхания. А что же будет дальше? Что же будет дальше? Братья и сестры, самое главное хочу сказать: не сберегайте себе на земле здесь для черного дня что-нибудь. Черных дней у нас не будет, у нас все светло впереди. Самый критический момент Господь придет за мною и скажет: возлюбленный, войди в радость Господина. Вот так. Какой же черный день-то? Нету черных дней совершенно. Господь слышит наши молитвы всегда. Если бы сейчас вам предложить: вот расскажи свою услышанную молитву, которая тебя радует и сегодня, скажи. Я думаю, что богобоязненный христианин может ни одну молитву, ни одну ситуацию рассказать. Вот у меня вот так, у меня вот так. Позвольте, я вам расскажу за одну молитву за себя. Это было 26 января 1985 года. Я был осужден на 5 лет, и на завтра, 27 января, мне исполняется 5 лет моего заключения, и я могу уйти домой. Это завтра. А сегодня, я думаю, за завтра. Вы знаете, настроение-то какое у меня. Завтра я могу пойти домой. Но майор КГБ, который приезжал ко мне, сказал: если ты не пересмотришь своих взглядов, домой ты никогда не придешь. Это даю я слово коммуниста. Вот и все. Как будто бы слово коммуниста что-то значит. Слово Бога – это последнее слово. Ну ладно. Но он так сказал. Меня посадили в карцер. Я уже много дней сижу в карцере. А завтра приходит 27 января. Мне надзиратели говорят, что 27-го мне назначен суд. А я знаю, что Скорнякова осудили уже. Батурина осудили уже, еще некоторых братьев дополнительные срока дали. Думаю, завтра осудит меня или домой отпустит. Осудит или домой отпустит. И вот я в одиночке сижу, Так, нара. Ходить невозможно, там от наров почти вплотную. Камера узенькая, только встать на пол можно, ходить нельзя. Ну, так что я сижу на нарах. Маленькая лампочка. Я готовлюсь к завтрашнему дню. К чему готовиться? К новому сроку или встрече с семьей. И у меня так на сердце. Ну, что сидишь праздно? Молись Богу и высказывай свои желания. Еще ты просишь, что получишь. Я понял, что это Бог побуждает меня. Но я задумался, что же я буду просить? Что же я буду просить? Что же мне попросить? А я знаю, что попрошу, то и будет. Но сказать, Господи, я хочу домой, отпусти меня завтра домой. Пожалуйста. Мне стыдно так молиться. Стыдно, потому что это ж не детский сад, я хочу домой. Это несерьезно. И я помолился так. Господи, я не знаю своего будущего. Я не знаю, когда меня отпустят домой. Но если тебе угодно, чтобы я когда-нибудь вышел, у меня будет одно желание. И я тебе открываю это желание. Если возможно, исполни. Я хочу в день освобождения своего вместе со всей семьей, то есть женой и тремя сыновьями своими, помолиться тебе Богу в своей квартире, в своем доме. Вот и все. Другого желания у меня нет. Остальное все, как хочешь ты. Аминь. Вот так, все. Сажусь на нары. И первая мысль. Это же невозможно, если даже тебя освободят в 3 часа дня, а там освобождают не раньше 3 часов дня. Выдают документы на руки. То самолетом ты в Кишинев не успеваешь из Омска долететь. И желание не исполнится твое. Ну никак, при всем желании. Ну, если, думаю, не исполнится, и не надо. А то, что сказал, то сказал. Другого я переделывать не буду. Наступил завтрашний день. Меня ведут на суд. Я до последнего момента не знал. Думаю, может быть, на вахту отпустят меня, и вот тебе документы, иди домой. Нет. На суд везут. В кабинет начальника лагеря. Привели. Смотрю, все офицеры сидят. У нас 26 отрядов и 26 офицеров, начальники отряда. Все сидят. Ясно, что повеление такое, приходить сюда. Смотрю, судья, 2 заседателя. Судья женщина. Смотрю, прокурор, мужчина, и даже адвокат мой. Ну, меня посадили на скамью подсудимых. Кстати, это уже 4-я скамья моя. Я думаю, ну как же мне сосредоточиться, в чем же меня обвиняют? Сейчас надо послушать, в чем обвиняют, потом уже готовиться мне к защите. Обвиняет меня статья «Клевета на советскую действительность, порочащая советский государственный общественный строй». В чем суть этого обвинения? В том, что я утверждаю, что меня судили несправедливо. Значит, советский суд, что несправедливый, это клевета на советскую действительность. И прокурор требует 3 года за клевету. А я смотрю на офицеров. Они с горящими глазами некоторые слушают. Я понимаю, они хотят услышать, что же я скажу в свое оправдание и как вести себя буду. Я знаю, что эти офицеры разные люди, совершенно разные. Однажды на Пасху, я в бараке на Пасху утром в 6 утра говорю, Христос воскрес, ребята! Меня через полчаса в картер поместили за то, что я занимаюсь пропагандой. Офицер закрывает меня на ключ в камеру и через решетку говорит мне на ухо, воистину воскрес. Чтоб никто не слыхал. Смотрю, и он там в уголку сидит и внимательно слушает. А, братья и сестры, ну что я могу сказать? Что говорить? Говорить, что я не виноват ни в чем. Абсурд. Говорить, что за вас всех умер Христос, тоже нельзя. Запретят. Сказать, не по существу, садись. А что говорить? О чем? Да и здесь и самому надо настроиться. Что-то говорить. Ну и так, помолился. Так, подсудимый, имеете последнее слово? А уже прокурор попросил 3 года. Думаю, значит, 3 года еще добавят и все. Да, говорю, имею. Ну, говори. Встал. Граждане судьи, если бы я стал сейчас доказывать, что я ни в чем не виноват, и вы несправедливо меня судите, то я был бы глупцом, потому что вы все понимаете сами, что меня не за что судить-то. По тем статьям, которые вы мне предлагаете. Но я хочу сказать, по долгу вашей службы вы, наверное, все-таки обязаны сделать то, что вы и делаете. Я это понимаю вас, и мне к этому и добавить нечего. И я готов принять любой срок, который вы мне предложите еще. Но у меня будет такая просьба к вам, граждане судьи. Когда у вас будет совесть судить, и вы вдруг лишитесь сна, и будете неспокойны, ну за что же все-таки я судила? Но я хочу вам сказать, нет проблем, я вас прощаю. И вам следует только лишь для полного успокоения преклонить колени пред Господом и у Него попросить прощения. И все, и проблемы все решены. Я закончил. Мне больше нечего сказать. Я благодарю вас, что вы все великодушно выслушали меня, и что мне очень приятно, не перебили меня. Благодарю вас. И сел. Ну что еще говорить? Я почувствовал, что больше говорить с ними совершенно не о чем. Суд ушел на совещание. Через короткое время приходит. Встать, суд идет. Все встали. Так положено. И в честь перед законом все слушают решение суда стоя. Читает, в чем я виноват. Клеветал на советскую действительность. Там все. Итак, суд приговорил. Подсудим от такого-то приговорить к 1 году, 10 месяцам и 26 дням. Судья сделала паузу и смотрит на меня вопросительно. Мол, понимаю, чего она читает. Я говорю, не понимаю. Покачала головой. Она улыбнулась и читает дальше. Потому что я такого срока никогда не слыхал. Бывает год, бывает полтора, два, два с половиной, три. Ну вот все. А чтобы 1 год, 10 месяцев, 26 дней, ну такого я не знаю. И не могу понять, в чем дело. Она продолжает читать. Итак, день освобождения. 19 декабря 1986 год. Смотрит на меня. Подсудимый, все понятно? Я говорю, понятно. А я все понял. Этот день, мой день рождения, 55 лет. И она решила мне устроить юбилей. Вот и все. Она подсчитала, когда мне день рождения, а там же все сказано в документах. Подсчитала, и вот все, 10 месяцев. Год 10 месяцев, 26 дней, как раз 19 декабря. И все. На 55 лет, чтобы мне сделать юбилей, праздник. Вам понятно? Другим-то непонятно, а мне понятно. Я же знаю свой день рождения-то. Она улыбнулась. Суд окончен. Меня взяли, увели опять в камеру ту. Я преклонил колени, поблагодарил Бога, помолился ему за новый срок. Меня увезли дальше, в Улан-Удэ, это Бурятия, за Иркутск. Ну, думаю, а теперь вообще это невозможно, чтобы в день освобождения, чтобы с семьей дома. Невероятно. Ну, ладно. А разве у Бога есть что-нибудь невероятное? Да нет. Если ты помолился и попросил Бога, и сказал аминь, и Бог сказал аминь, то это аминь, то это твердо. За 1,5 месяца до освобождения меня вызывают на вахту с вещами. Ну, что такое, что такое? Я с вещами, ну, что, мешочек несу. Мне зачитывают. Москва дала указание вас этапировать в Кишиневскую тюрьму. Меня одевают наручники и на самолет. И самолетом в этот же день доставили меня в Кишинев. Думаю, чего такая поспешность? Может быть, новый срок давать будут? Прошел месяц, подходит время освобождения. За 4 дня до освобождения пришел майор КГБ
это который приезжал в Сибирь, опять нашел меня здесь. Ну, мы решили тебя освободить. Я говорю, что это за комедия? Почему вы меня сюда привезли самолетом? Да неужели я сам не мог приехать поездом? А он говорит, мы не имели права рисковать тобой. Как рисковать? Ты будешь ехать поездом по всей Сибири и России, и на каждой большой станции тебя будут встречать духовым оркестром. Так мы лучше спокойнее тебя перевезем на самолете. Братья и сестры, Бог им повелел, потому что я помолился Богу. Потому что это вопрос серьезный. Я сказал, Господи, дай, а Бог сказал, обещаю. И есть ли что-нибудь невозможное у Бога? И вот в 6 утра подъем, я еще только встал с нар. Открывается дверь, ну что, не оделся? Давай скорее, 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 машина ждет тебя. Какая машина? Домой повезем. Ну, я быстренько оделся. Меня в милицейскую машину дают мне документы мои об освобождении. И 15 минут седьмого меня подвезли к моему подъезду и подвели к квартире моей. Я говорю, зачем эта охрана? В чем дело? А ты, может быть, провокатор. Откуда мы знаем? Какой провокатор? А мы тебя освободим из тюрьмы, и ты где-нибудь спрячешься. А ваши верующие будут говорить, отдайте нам. Так мы знаем, что мы тебя привели на место. Вот и все. Кто их заставил? Скажите. А я вам скажу, кто. Вот там, когда я просил, Господи, если ты мне так спрашиваешь меня, что я хочу, то я хочу вот и то, что я сказал. И Бог сказал «да». И вот 15 минут седьмого утра открываются двери на мой звонок, и жена с сонными глазами в халате открывает дверь, не знает, кто ж так рано в гости-то приходит. 6:15. И в 7 утра все были, семья готова, и мы преклонили колени и молились Богу. Это то, что Бог ответил на просьбы. Как все просто. Братья и сестры, у Бога все просто. Только просто надо подходить и искать прежде всего Царство Божие и правды. Все остальное приложится. Я попросил только семьей. И в этот же день, а Бог в начале дня сделал это. То есть абсолютно невероятное. Это для человека невероятное. Бог сделал. И еще. Я попросил только с семьей, а этот праздник был и пятницу, и субботу, и воскресенье. Я даже не знаю, больше 1000 человек, точно было больше 1000 человек, со всей страны приехало. Специальную большую палатку сделали. И праздновали все 3 дня. А в понедельник утром пришла милиция и сняли палатку. Хватит вам праздновать. Терпели 3 дня, больше не можем. Ну и хорошо. А мне 3 дня хватило. Ну сколько, пора и за дело браться. А то все праздники да праздники. Я хочу сказать, братья и сестры, Бог в должниках никогда ни перед кем не ходил. И если мы ищем лица Его и желаем общения с Богом нашим, чего мы пожелаем, мы то получаем. Точно получаем. Даже я просил чуть-чуть, хотя в моем представлении это было невероятно, а Бог сделал и то, что хотел, только лишь абсолютной полнотой Бог сделал. И добавку еще, чего, о чем я и не просил. Добавку сделал. Вот таков наш Господь. Я точно знаю, и вы могли бы, ну не такой пример, другой пример из вашей жизни, но привести к тому, чтобы засвидетельствовать, что велик, велик, велик Господь. Скажите, милый, разве Бог что-нибудь нам отказал, когда мы что-то просим? Помните, как Христос говорит, Если у вас кто-нибудь, если дитя попросит яичко или там хлеба кусок, подаст ли камень, или там, ну и так далее, и так далее. А если вы, будучи злы, умеете доброе дело делать, да неужели я откажу, когда-нибудь откажу? Да не откажу я вам, не откажу. Только надо просить. Надо не так лишь бы отмахнуться. Просить надо, не успокаиваться, как докучливая вдова. Мне хотелось бы, чтобы вы так близко-близко положили в сердце свое. Помолимся друг другу.
Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня наши вести с Украины, а поделится с ними перец Павел, ответственный за благовестие в Ровенской области.
Прочитаю из книги Неемия, 4 глава, 1-2 стих. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели они будут приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели не оживят камни из груд праха, и притом пожженные?» Служение благовестия – это когда камни из груд праха, пожженные, оживают. И мы сами свидетели. Каждый год этих пожженных камней, они приобщаются к Церкви Христовой, стоят живыми. Я хочу обратить внимание на особенность палаточной благовестия нашей области. Было 3 палатки, имеют некоторые особенности. Первое, где мы остановились, это большое село Крылов. Самое большое в районе, где нет ни одного верующего, ну, в смысле, возрожденного. Когда на пустыре поставили палатку, буквально через час председатель совета, женщина: «Кто вы такие, зачем? Уходите отсюда». Мы говорим: «Мы хотим служение провести, уходите сейчас же». Мы говорим: «Ну, людям Слово Божие говорить. Я и до вечера не потерплю вас». Говорит, а мы говорим: «Мы не только до вечера, мы на 10 дней». «Как? Я сейчас всю силу соберу против вас». И собрала людей, и все люди так агрессивно настроенные. Мы говорим: «Мы отсюда никуда не уйдем, тогда я вызову милицию». Мы видим, что такое дело серьезный оборот набирает. Мы братья послали в район, чтобы позвонить по церквам. За это время приехала милиция, наряд. И все люди от старого до мала собрались, и все, ну, как бы против. «Зачем вы сюда приехали?» Я не первый раз на палатке, но как-то пришел недоумение. Что делать? Понятно, председатель или милиция, или пьяные. А все люди: «У нас одна вера, уходите, и все». Ну, милиция приехала, и так нас окружили. Нас было 5 человек. И все. «Мы вас не хотим слушать. Если нет, сейчас будет плохо». Приступили к нам. Я тогда как-то переживание на сердце, говорю: «Мы без молитвы ничего не делаем». Я говорю друзьям: «Идем палатку, будем молиться». А здесь шум, как-то, ну, больше сотни человек собралось, все против. Я говорю друзьям: «Будем молиться до тех пор, пока наши подъедут». Вот так, по кругу, несколько раз. И так, это полчаса или 40 минут мы в молитве: «Господи, яви милость». Знаете, братья, Бог в духе дал ответ: «Будет победа». Когда мы с палатки вышли, нашли, вот друзья подъехали. А здесь возмущение нарастает. И тогда милиционер говорит: «Вы видите, я не против вас, но люди не хотят вас, зачем вы сюда приехали?» И председатель говорит: «Вот видите, все село собралось, кому вы приехали? Скажите, есть хоть один человек, который будет вас слушать?» И все кричат: «Нет, у нас одна вера, мы все православные, мы не хотим веру менять». И вдруг одна женщина говорит: «Я хочу слушать». И они все так упали в их намерениях, желаниях. Ну, тогда, говорит, ответственность на вас. Если что-то случится, мы не отвечаем. И так уехали, постыженные. А эти люди, которые против нас кричали, заняли места в палатке, И первое такое благословенное служение было. Впоследствии еще был поджог. Бензин облили где-то через 4 дня. Но слава Богу, что была дождливая погода. И бензин вот с крыши так весь сбежал на траву. И трава обгорела, палатка не породила. Это послужило к большему расположению людей. Не все были палатки, но все говорили, что это за люди. Их угоняют, их поджигают. Они все-таки хотят нам что-то сказать. И очень люди были расположены. Еще хорошо, что в свободное время помогали на огородах. Это очень людей расположило. Посев хороший. В конце одна душа покаялась, молодой человек. Ну, за это благодарность Богу. Второе место – это Млыно в райцентр. Люди как-то равнодушны, но зам мэра как-то сильно воспротивился на старой такой закалки, атеистической. Уходите и все. Мы дальше проводим служение. Наряд милиции разобрал палатку. И когда вот сообщение в братство прошло, мной ходатайство. Палатку еще не отдали, но в мэрии были. Вы что думаете, эти бумажки вам помогут? Пачка телеграмм. А сердце радуется. Мы не одни. Есть братство, есть церковь. Есть те, которые молятся, которые ходатайствуют. И отдали палатку, служение дальше совершалось. Я хочу поблагодарить всем тем, кто вот ходатайствовал и за Млынов, кто принимает участие в таком служении ответственном перед Богом и перед правителями. Это очень большая помощь. И тогда самый большой противник, уже другой тон, другой разговор. И дальше служение совершалось. 8 душ сейчас в этом райцентре, а на палатке 5 покаяний было. Слава Господу. Третье место – это село Голышев. Совсем иная картина. Мы после этих первых думаем, или милиция приедет, или местное начальство уже как-то на страже стоим, кто откуда приедет. Ни милиции, ни сельсовет, никто не тревожил. Что стало заметно за прошлый год? Все силы противодействия, они как-то выстраиваются в одну линию. И начальство, и милиция, и православные, и весь религиозный мир. Выстраиваются одну линию противодействия. У нас в городе в этом году создан межцерковный совет. Все религии, даже здесь у меня есть газета, так названа «Духовная панорама города». Адреса молитвенных собраний и время. 20 адресов. Пятидесятники, католики, баптисты, методисты, реформаторы, харизматы – все есть. И газеты распространяют все верующие. Но что самое важное, что противление против истинного благословения Христова. И самое печальное, духовная панорама есть, адреса есть, а камни остаются пожженные. А камни не оживают для Царства Божия. И благовестие входит как бы в полосу такого организованного религиозного противодействия, уже заметно. И потому наша задача так благовествовать, несмотря на угрозы, на противодействие, чтобы побольше камней из груд праха пожженных ожили для Царства Божия. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Ваше мнение о наших передачах вы можете направлять по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. И ты ко мне спеши.
Души звездой.